Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», второй том, страница 1287, статья «Что означает, что читают статью «Помни» перед Пуримом в духовной работе?» Можно смотреть трансляцию и задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные из вопросов будут заданы в прямом эфире. «Труды Рабаша», второй том, страница 1287, статья «Что означает, что читают статью «Помни»?» Главу «Помни» перед Пуримом в духовной работе. С середины статьи, вторая колонка, со слов в Баамур Юце. Необходимо готовиться к Пуриму. И надо сказать, что подготовка — это потребность и кли для получения света. То есть при ощущении хисарона можно получить наполнение.
В науке Каббала у нас существует проблема с подготовкой. Потому что это не так, как в любой вещи в этой мире, когда мы должны подготовить себя. Ну, скажем, я не хочу есть, но я должен, у меня нет аппетита, у меня, скажем, какие-то проблемы, беды, или я чувствую себя плохо, болею, нет аппетита, и врачи говорят, что ты должен, или просто так, и скоро трапеза с товарищами, и дают что-то хорошее, и говорят, что стоит до этого прогуляться ногами, чтобы был лучший аппетит, да? И если я иду в какое-то место, где есть хорошие вещи, приятные, вкусные, интересные. И я хочу послушать людей, чтобы сказали мне, «О, хорошо, ты еще до сих пор не видел. Я как завидую тебе. Я так насладился, когда увидел». То есть мне нужна потребность, чтобы увеличить свою потребность к тому, что я вижу. И нет у нас в этом мире возможности по-другому подготовить такую потребность. Тогда как здесь мы должны подготовить потребность, которая не находится в нас, когда я естественным образом могу это сделать. Мне нужна отдача, воздействие, отдача ближнему, выход из себя. Это не просто так подготовка, а подготовка, которая занимает много времени, сил, действий противоестественных. Пока я не получу этот хисарон, потребность к чему-то, чего нет во мне в данный момент, и противоположно мне, и это против того, что я желаю сейчас. Поэтому подготовка, она очень особа. Вы слышите? Моти. Да? Подготовка очень особенная. И она требует действий совершенно особых, как мы с вами изучаем. То, о чем пишет Рабаш, Бааль Сулам. Главное — это время подготовки, а затем человек уже входит, и у него нет проблем. Поднимают святости, а не пускают, когда он уже в святости, даже на первой ступени. Но не на первой ступени, до нее нет у него никаких шансов даже понять, во что он входит. Поэтому подготовка к Пуриму, Пурим — это вообще это полное исправление, когда мы входим, но, по сути дела, на любой ступени есть свое состояние Пурим. Почему? Потому что подготовка, которую мы должны провести, должна быть на 100%. То ступень, которую мы постигаем, должна быть на 100%. Кли должно быть на 100%. То, что называется в полной мере, сеа, и каждая ступень у нее своя полная мера. И поэтому состояние Пурима происходит каждый раз. И давайте посмотрим, что такое подготовка, что такое подготовка к духовному подъему, к духовному возвышению. Да. Продолжай. Или заново начни.
Еще раз, 1287 страница, вторая колонка со строчки «Вебаамур Юце». Необходимо проводить подготовку к Пуриму. Надо сказать, что подготовка — это потребность и кли для получения света. Значит, только при ощущении хиссарона можно получить наполнение. И так же, как есть 6 дней творения, а затем можно прийти к субботе. Как сказали мудрецы, тот, кто не трудился перед субботой, что будет есть в субботу? Ведь только тогда, когда есть 6 будних дней, и затем, когда приходит суббота, приходит покой. И поэтому тот, кто работает в субботу, называется оскверняющим субботу. То есть он нарушает покой. И также подготовка к Пуриму. Это также ощущение зла Амана, в том, что он хочет уничтожить, убить и истребить всех иудеев, от юноши до старика, маленьких детей и женщин в один день. Поэтому человек должен обратить внимание на Амана в своем сердце. Как он хочет уничтожить все, относящееся к святости. То есть все, что может получиться из чего-то, что имеет отношение к святости. И неважна величина этого, и даже чего-то самого малого, он желает это уничтожить. И он сожалеет о том, что у него нет сил, человек, превозмочь мысли Амана, который желает истребить всех иудим. Надо объяснить всех иудим, всех евреев, то есть любого, у кого имеется связь со свойством во имя небес.
Да в самом человеке.
Он хочет истребить. И это называется свойством осознания зла. И это свойство кли и хиссарона. А затем можно получить на это наполнение, называемое свет, приходящий наполнить потребность, которая есть в кли.
Это уже после подготовки.
Поэтому затем удостоились Исраэль противоположного, когда властвовали иудим над врагами своими и удостоились получить Тору в виде «получили по желанию», а не по принуждению.
И иудеи, которые властвовали над своими ненавистниками, означает, что объединение в человеке в группе властвует над силами разделения, силами эгоизма.
И главное чудо — это когда властвовали иудеи над ненавистниками своими. То есть в то время, когда иудим в сердце человека властвуют, то работа Творца возможна только по желанию, а не по принуждению.
Это называется чудом, поскольку нет в нас сил объединения, сил отдачи, но они исходят от Творца. И поэтому зависят от нас в потребности к этому, но не в действии, когда мы властвуем в этом желании отдавать, желании объединиться. И поэтому, когда он приходит и властвует над силами разделения, над нашим эгоизмом, который разделяет нас, это называется чудом.
Получается, что главное чудо — это время, которое было в состоянии, когда Аман правил, желая уничтожить все свойства иудеев. Совсем не так, когда властвуют иудеи в сердце человека. Тогда становится возможным, выполнили и получили по желанию, а не по принуждению.
Но прежде, во время подготовки, они шли к этому по принуждению. И когда пытались сделать, несмотря на то, что не могли, тогда зажглось в них желание все-таки к объединению, и тогда они воскричали, взмолились, да, вознесли ман, и благодаря этому пришли к тому, что все-таки чудо произошло. То есть чудо — это не то, что произойдет, не произойдет. Конечно же, произойдет, если это требую, но то, что это приходит свыше и не зависит и от меня, и что нет во мне вообще проявления этой силы, и не находится в этом мире, это называется чудом. Не чудо в том, что вдруг придет, это приходит согласно строгому расчету, согласно полной мере, которую я выполняю в своем усилии. В этом нет чуда, а здесь только закон. Но то, что сила отдачи властвует над силой получения во мне, в нас, это называется чудом.
И это то, о чем сказали мудрецы. Не будет построен Цор, а плот, иначе как на руинах Иерусалима. И также и наоборот, когда один встает, другой падает.
Цор называется столица Клипот. Это город в Ливаноне, столица Клипот. А Иерушалаем — это столица святости, две силы. Когда центр одной силы называется Цор, а центр другой называется Иерушалаем. А Ливанон — это соответствует белому свету. Цор. То есть свет без всякого облачения. И поэтому это источник для клипы, потому что клипа хочет получить его, каков он и есть. Тогда как Иерушалаем называется, что в пробуждении снизу вверх, в свете Хасадим, хотят получить этот свет. Это называется святостью Иерусалима, Иерушалаема. Но этот свет все-таки символизирует нам Ливанон, то есть Цор.
Поэтому главное в работе человека — это молиться Творцу, чтобы дал желание отдавать. И это основная молитва. Как сказано, пришедшему очиститься помогают. И это для того, чтобы Творец дал ему желание отдавать. И это главное чудо. И это называется второй природы, и в руках Творца дать человеку вторую природу.
Это, по сути дела, чудо, и это и есть весь подарок свыше. Вопросы? Или все ясно? Да.
Рэй из Флориды спрашивает, как мы на самом деле готовим хисарон? Есть ли что-то еще, что мы можем сделать?
Только вследствие наших действий в группе, когда мы физически буквально производим всевозможные усилия, пожертвования группе, своей силы, в объединении навстречу распространению, то, что я иду выше своего разума. Я выхожу, мне говорят, ты должен подойти к людям и рассказать им, я там не знаю, о кабале, об отдаче, всевозможные вещи, и я стесняюсь, я не желаю, у меня отторжение от этого, я в конечном счете выгляжу глупым в их глазах, не захотят принять меня, захотят побить. Я иду выше знания. Группа решила, учитель решил, так должно быть. Для исправления общего мира все. Я принижаю себя и делаю. Такие действия очень помогают. Теперь, не важно, каково само действие, а именно насколько я пригибаю себя, это помогает. Это помогает. Такие принижения каждый раз, когда человек это выполняет, они постепенно выстраивают внутренний келим для состояния, когда он пожелает то, чего не может, естественно, желать. Свет за эти действия, такие тупые выше знания, выше разума, желания, когда может делать все, только не это. как раз на вот такое состояние приниженности приходит то, что мы вчера читали о деревьях и камнях. А Шхина пребывает над этими деревьями и камнями, то есть именно над вещами, которые совершенно не важны в наших материальных глазах. Да, да, Герша, ну?
Хотел спросить, как я могу опознать в себе этих иудеев?
Нет в тебе, нет. Сейчас?
Да.
Я думаю, что ты совершенно иноверец. Только желание получать. Ты что-то определяешь из отдачи?
Я?
Да.
Ну, сейчас, после того, как сказали, как я могу?
А, не соглашайся, скажи мне, что нашел, ну, а я не вижу. Ну, где? Где ты нашел? Как ты нашел?
Ну, как раз об этом я и спрашиваю. По вашему примеру, это сила, которая подталкивает меня выполнять действия и найти в себе этого иудея.
Это пока еще нет. Иудей — это тот, кто стремится к единству ихуд, к объединению вследствие своего желания. Когда мы говорим «выйди к людям и разъясняй им науку по обвинению, науку каббала», неважно в каком виде и как, и ты действуешь против желания, именно против желания, это приносит пользу. Тот, кто собирается это делать с радостью, ребята, мы, и мы смотрим на нем, на него лихаем, ну, о ком сказать? Ну, скажем, о Моте. Ну, какая нам разница? Скажем, что он козел для отпущения, козел отпущения. Но он идет с радостью делать все, желает, любит все это. Это малая работа. Хотя вроде бы делает большие вещи, но внутренняя работа маленькая. Делает согласно эгоистическому желанию. А ты не желаешь идти, не желаешь делать. Ты желаешь сидеть спокойно дома, отдохнуть, скажем. Да? И все-таки ты должен, и вследствие этого есть у тебя большое усилие. Согласно этому усилию, ты готовишь себя лучше к обвинению. Поэтому в том, у кого перед глазами есть большая помеха, он больше выигрывает. Хотя и трудно, но что поделаешь. Но он может вообще оставить и убежать с поля битвы. Правильно. Поэтому группа должна помочь. Если группа помогает, она не перечеркивает усилия человека. Если он берет это от группы, это называется, как будто он сам преодолел. Именно так. Потому что это отношение между ним и группой, это то же самое. В конечном счете идем к обвинению, ты понимаешь? Поэтому здесь нужно взвесить. Если есть у меня сила, это нехорошо. Если есть у меня желание идти на распространение, это нехорошо. Если я принимаю эту потребность, хисарон, стремление из следствия стыда, короче, из всех вещей извне, от окружения. Я как-то выхожу на распространение, преодолеваю себя и делаю это хорошо. Посмотри, насколько духовный результат зависит от того, насколько я взял группы, силы от группы, а не своих. Если свои силы, конечно же, это мой эгоизм. Ты понял? И ты находишься в состоянии, если ты находишься в группе, ты не можешь выйти. Я здесь много таких. Они должны ценить то отягощение сердца, которое подстраивает им Творец, потому что есть у них возможность, это очень важно. Да.
Из Петахтыки спрашивают, результат распространения важен ли для создания хисарона?
Это зависит одно от другого. Зависит одно от другого. И я начинаю с ничего. И я могу пойти кому-то, помогать ему, как будто находясь рядом. Или подвести его на своей машине, даже не приближаться ко всему этому действию. У меня просто мурашки по коже от всего этого. Мне нехорошо находиться в этом. Мой эгоизм большой, я не могу принизить себя. Я боюсь быть задетым. Мне уже неприятно и нехорошо от этого. Творец построит мне такие вещи, что даже такие наглецы, да, ну, скажем, как Нари, это наглец, которого ничего не интересует. Есть у него тоже такие случаи, когда он чувствует себя неприятно. Иногда происходит, да? Вот так, но это очень важно. То есть наши проверки, измерения буквально противоположны тому, что происходит во всем человечестве. Насколько усилий я прилагаю, это, по сути дела, почитается. И вместе с тем нет никакой причины не выполнять. Правильный твой расчет, неправильный, я в порядке, нет. Я сегодня хочу выйти на разъяснение, я хочу сделать что-то. Так для чего же мне идти? Нет у меня духовного выигрыша, правильно? Нет, я должен. Действие — это действие, оно записывается. Оно записывается отдельно. Отдельно усилие и отдельно действие. Ты слышишь, Гершин? Вот так. Да, Кука.
Так как это сделать? Взять силы у группы, когда нет ни желания, ни стремления?
Зависть, тщеславие и почести выводят человека из мира. Любое состояние, в котором я нахожусь, называется миром, потому что я нахожусь в состояниях, которые могут меняться по уровню относительно Творца. Любое изменение уровня относительно Творца называется выход из одного мира и вход в другой. В любое мгновение человек должен раскрывать новый мир. И что ты говоришь? Повтори.
Я спрашиваю, как взять силы у группы для того, чтобы выполнять действия против желания, когда мне не хочется?
Зависть, тщеславие и почести. Вот там, где нужны зависть, тщеславие и почести, ты их не включаешь. Там, где не нужны, там они действуют со всем их горением, буквально горят тебе.
Так я спрашиваю, как правильно их задействовать? Потому что там, где надо, как раз я не хочу, потому что чувствую себя очень нехорошо, когда начинаю завидовать. Я могу найти пути для того, чтобы как раз не завидовать.
Конечно. Смотри, сколько раз я стыдил тебя перед всеми за то, что ты поздно приходишь на урок. А ты так не стесняешься. Ну, не порть мне, дай мне еще немного опустить вниз. Так почему же здесь нет стыда? Обрати внимание на то, что происходит. Если бы мы так были в каком-то другом месте, и о тебе говорили бы, и ты бы знал, что это против правил общества, что это нехорошо, что ты этим плюешь на всех товарищей, что ты буквально так опускаешь общий уровень группы тем, что опаздываешь, и ты еще приходишь с такой важностью, с книгами, чашечка кофе посередине урока. Посмотрят на меня, какой свет вошел в помещение, ну вот так. И не стесняешься. Посмотри, как наш эгоизм играется с нами. Не стесняешься. В другом месте ты бы просто хотел провалиться под землю, не знаю. Упасть на землю.
Ну, так об этом я спрашиваю.
То есть это и есть работа, зависть, тщеславие и почести по отношению к небесам, по отношению к форме отдачи, принижение по отношению к Раву, учителю. Нету этого у нас. Надо работать над этим. Ты ждешь, чтобы это произошло. Этого не будет. всегда будет у нас возможность пренебречь этим, дать себе какое-то оправдание, отговорку всегда. И как, в какой форме здесь работает наше злое начало, буквально вот так обводит нас вокруг пальца с легкостью. Ты должен работать над этим, ты должен искать. Я не знаю, можно написать романы о том, как это работает, да? Эгоизм рисует тебя всевозможные формы, поэтому называет обладатель, творец, то есть рисует тебя. Когда рисует тебе всевозможные картины, оправдания, такие сцены, когда ты принимаешь это за норму, да?
Против злого начала. Есть ли что-то выставить против?
Только через силу группы, через силу Творца. Нет ничего другого. Что ты можешь сделать? Он управляем высшей силой и управляем через группу, потому что злое начало измеряется только относительно группы, только относительно объединения. Если не относительно объединения, это не злое начало. Делай все, что ты хочешь. Если это не затрагивает объединение, не называется злым началом. Почему? Потому что Тора — приправа, Тора — это сила любви, объединение. Приходит впротив, создал злое начало, создал Тору в приправу. Приходит только для этого. Одно против другого, и все. Или Цур, или Иерушалаем. Да.
Если я нахожу это место, куда хочет ударить злое начало. Как можно исправить это место?
Ты должен убежать в это место, попытаться и просить. Нет ничего, кроме просьбы. Потому что ты полностью злое начало, и тебе дано свыше. И дали тебе не благодаря твоим заслугам, но потому что ты относишься к учителю, к творцу, к товарищам, к учебе. И дали тебе сверху немного услышать, немного увидеть, что ты находишься в злом начале против сил объединения. Каждый раз объясняй это правильно. И тогда... В результате этого ты можешь приблизиться, попытаться приблизиться через силу учеба, учитель, группа, творец. В таком виде, что ты принизишь себя для того, чтобы получить от них силы. Насколько они кажутся тебе не такими важными, ты должен... сделать себя еще менее важным, потому что только маленький может получить от большого. Данаси.
Написано, и основное главное чудо — это когда властвовали иудеи над ненавистниками с вами. Так он говорит, что это чудо как бы частично.
Чудо заключается в том, что все силы отторжение, ненависти, себялюбие против объединения, все эти силы сейчас получают принижение, сейчас получают силу, которая властвует в них. И я поверх сил отторжения, я чувствую буквально, насколько находятся во мне эти силы отторжения и горят во мне, и я над ними могу все-таки немного объединиться. И насколько я рад тому, что я могу находиться в объятии, объединиться, что-то делать вместе с ближним, находясь в том же сердце, и вместе с тем во мне горит огонь, который противится этому. И это сила Масаха. В конечном счете, таким образом строится. Да.
То, что значит, на протяжении пути есть чудеса, все больше и больше, есть преодоление?
Чудо — это любая вещь, которую я получаю свыше, не находящаяся в моей природе. Это называется чудом. И мы не просто так читаем на каждой ступени, хотя тоже. Но есть такие понятия в пути, остановки в пути. Чудо Хануки, чудо Пурима, чудо выхода из Египта. Да.
Что это такое преодоление и просьба от Творца по отношению к свету и отраженному свету?
Что значит по отношению к
экрану?
Если я преодолеваю поверх своего эгоизма силы отторжения и разделения над своими мирами бия и пытаясь через группу получить свет, возвращающий к источнику, который называется Торы, приправы, и благодаря этому я раскрываю в себе силу объединения, стремления к объединению, что называется сила Исраэль, что во мне, тогда я ставлю одно над другим. И что ты спрашиваешь?
Где здесь эта линия, где здесь зивук, ака, зивук да ака?
Это уже действие. Когда если есть у меня такие силы во мне отдачи, тогда я сейчас раскрывая, насколько я способен получить наслаждение от этого действия ради отдачи. Это уже подожди, подожди. Это уже и бур, и ника, нужно пройти все эти вещи, а затем уже придет гадлут. Мы сейчас говорим только о том, как войти в построение кли. Ты спрашиваешь, как работают с кли.
Вы говорите, я преодолеваю.
Это пока еще преодоление без соударения, без экрана. Это выстроение, постепенное выстроение этого экрана.
Так в нашем состоянии это прежде всего опознать эту войну, это сопротивление со своей стороны?
Да. И это не исчезает, эгоизм не исчезает, он все время растет, и ты растешь вот так вот, идя двумя ногами, продвигаясь вперед. Да. Ну, ты.
Во время подготовки силы принижения больше, чем силы преодоления? У нас как бы есть две.
Принижение и преодоление. А принижение — это тоже преодоление. Я же должен принизить себя. Это не преодоление эгоизма, когда я принижаю его.
Принижаю себя?
Да.
Или эго?
Да. Ну, дай ему.
Всю жизнь учили нас, что ничто не устоит перед желанием. Мы достигаем успехов и человеческие, и во всем человечестве.
И здесь то же самое.
Здесь же нас учат идти против желания.
С желанием против желания.
Именно так. Если этот парадокс, если я соглашаюсь с таким парадоксом, то это переход Махсома?
Еще нет. Готовность к этому. Да, готовность.
Это приближает или как? Приближает Махсому, что это?
Продвигает, да, продвигает.
А как знать, что прошел Махсон?
Когда ты пройдешь, ты будешь знать. Это как выход из Египта. Это как пересечение конечного моря. Ну, хорошо, продолжаем, да? Пожалуйста.
Страница 1288, первая колонка со строчки «Лахен Курим». Поэтому читают главу «Помни» перед Пуримом. Но перед главой «Помни»...
То есть потому что глава «Помни» — это та большая необходимость для того, чтобы свершилось чудо. Потребность в том, что мы должны раскрыть страдания, удары. И удары не потому, что мне трудно. И не то, что я потерял огромные силы на этой времени моей жизни, но сожаление, аман, в том, что не дает подойти мне к свойству отдачи. Это называется ударами. Еще раз. Мы возвращаемся к правильным понятиям, духовным, нематериальным. Что такое страдания и беды? Тогда как тот, кто не чувствует эти вещи из человечества, называется народами мира, когда не способны почувствовать больше. Плохо им и все. Плохо евреям, плохо народам мира. Плохо просто в эгоистическом понимании. Все они называются народами мира, им плохо. И они не способны вообще включиться в это понятие Пурим, а получают, как говорит Бальсалам, затем за один раз избавление, когда мы достигаем связи с Творцом, свет через нас проходит, и они исправляются. Да.
Еще раз, Лахен Курим. И поэтому читают главу «Помни перед Пуримом». Но перед главой «Помни» читают главу «Шкалим». Намекает это нам в работе о том, что вопрос шекелей, или дословно взвешивания, как говорится в Зоре, это критерий ценности Творца.
Нам стоит прочитать главу «Шкалим», статью «Шкалим». Есть у Рабаша и есть у Бальсулама об этом. То, что принято перед Пуримом в главе «Шкалим», прийти к Ребе и дать ему деньги. Да, согласно признаку. Не то, чтобы дали какую-то бухту денег, а только как символ. Ты приходишь и даешь 10 шекелей, скажем, да? Это признак, почему мы это делаем, что соответствует высшему корню. Мы должны прочитать это. Это интересно. Это одна из подготовок к Пуриму, к получению экрана.
Потому что человек должен взвесить, обдумать порядок своей работы. Ради небес это работа или нет? То есть невозможно достичь ступени «сотри память об Амалеке» прежде уверенности в силе его зла, в том, что он был причиной всех удалений от Творца. Поэтому, когда обдумывают, взвешивают работу, чтобы проверить, она в порядке или нет, тогда можно прийти к осознанию зла. И тогда, в мере ощущения зла и неспособности его преодолеть, то есть, когда то, что видишь, не можешь преодолеть, то это все еще не называется осознанием зла. Имеется же в виду, что когда человек видит тот ущерб, который несет ему зло, и он желает избавиться от зла, и не может.
Эти потери, потеря относительно отдачи. Всему человечеству и через них к Творцу. Когда он хочет насладить творение, ты, наслаждая твое творение, доставляешь ему наслаждение. Потому что что ты дашь ему? Как это там происходит? Если ты прав, то что же ты дашь ему? То есть нет ему кому дать, но мы встречаемся с ним в человечестве, который создал людей для того, чтобы наслаждать их. Он не может дать им напрямую, но ты можешь провести свет через себя всему человечеству, и этому ты доставляешь ему наслаждение. Вот и все.
И это называется осознанием зла, то есть ощущением зла. Когда человек видит потери, которые зло ему может причинить, и это называется осознанием зла. Такое ощущение приходит к человеку благодаря усилию в Торе и заповедях, когда свет Торы несет ему ощущение того, насколько состояние, в котором он находится, является злом, поскольку ведет его к удалению от святости.
Когда он неправильно рассчитывает зло, добро, свое продвижение, свое усилие, то есть В каждое мгновение он направляет это к своему эгоизму, а не выше него. И это пока не приходит свет, мы все-таки не способны жить в этих ценностях. Да, как кроме ценностей, в этих понятиях правильных. Когда мы естественным образом тогда понимаем, что такое добро, что такое зло, что такое это. Природа меняется. Любое изменение в природе — это изменение в ценностях, по отношению к чему я измеряю добро, зло, продвижение и так далее.
Тогда как если не ощущает то, что он погружен в любовь к самому себе, то это несет ему зло и является осознанием зла. И именно с помощью Торы и заповеди, когда человек пытается с их помощью найти поддержку в работе, то тогда Тора открывает ему его зло. И первая помощь, которую он получает, есть осознание зла. То есть признать, что зло, то есть желание получать ради себя, это и есть зло и то, что вредит в духовном. Получается, что смысл осознания зла — это признать, что зло, то есть желание получать, вредит человеку. В то время, когда человек ощущает, что зло ему вредит, он способен взмолиться из глубины сердца.
И тогда он называет желание получать свое, свою природу, как ненавистником. Ты помнишь, кто назвал его ненавистником? Царь Шлому. Да, это особая ступень. Характерная для этого именно Шломо, мудрецов мира.
Но необходимо понять, для чего нужна молитва из глубины сердца. Ответ на это в том, что человек ни в чем не может ощутить истинный вкус, если нет у него устремления к этому. Поэтому свыше желают, чтобы когда человек попросил чего-либо, чтобы наполнить его просьбу, у него должно быть истинное желание. И это называется молитва из глубины сердца. И известно, что сердцем называется желание. Поэтому, когда человек молится, чтобы ему дали какое-то наполнение, он должен быть готов к такому наполнению. И поэтому, если в сердце человека все еще есть желание, то это признак того, что его желание небольшое, потому что делится его желание на два желания. И получается, что оба они небольшие. Но если есть у него только одно желание в сердце, это означает, что его просьба исходит из глубины сердца. То есть у него нет никакого желания посередине.
То есть желание, которое называется из глубины сердца, это единое желание, которое не может поменяться, не может разделиться ни на что. Это может быть самое эгоистическое желание, тоже может быть из глубины сердца. Глубина — это единое желание. Там в глубине сердца находится Творец или противоположный ему, неважно, но что-то одно. Так это называется глубина. Понятно? Ну, ты хочешь спросить что-то? Так спроси.
Он здесь пишет, что достижение и основы,
да, потери вместо убытков, это каждое желание мы называем в женском роде. Поэтому мы видим название в мужском роде, но все-таки они превращают это в женский род, потому что так получается у них, они иначе не могут назвать недостатки, всякие слабости другими именами. Вы видите, да, в рукописях это видно во многом, да? когда вместо конечное мем, конечное нун, указывающее на женский род и так далее.
Этот проигрыш, который несет ему зло, это зло, значит, ощущение зла, которое ощущает человек, должно соответствовать чему-то святому, какой-то отдаче.
Нет, может быть, я еще не постиг, но светит мне свет. И согласно этому у меня уже существует ощущение. Ну.
Есть осознание зла, которое мы, как мы его понимаем, и есть что-то, осознание зла как истинное, то есть по отношению к чему вообще его можно померить?
Смотри, осознание зла приходит перед исправлением. Это пока еще, когда нет у тебя этих келим, но это приходит как свет, который нам светит. И в этом свете, в этом свечении ты чувствуешь себя, где ты находишься по сравнению с ценностями отдачи. Какие приоритеты отдачи существуют у тебя? Но какой свет светит? Он еще не находится в тебе. Ты еще не приобрел духовной ступени. Но ты уже начинаешь вот так вот. Но как ты говоришь человеку, стыдись, что ты хочешь сказать ему? Что смотри, где ты по сравнению с какой-то другой ценностью? Только по отношению к ощущению стыда, как мы учим в духовном, да? И тогда вследствие этого мы приходим уже к подготовке к исправлению кли, требованию к исправлению кли. Да. Асаф из Петахтиквы пишет нам, когда ты находишься в одном желании и стремишься, именно и стремление, когда есть ощущение слияния, приходит желание, которое мешает этому единому желанию. Почему он спрашивает? Он говорит, ведь нет одного желания в таком случае.
И не было одного желания. И поэтому приходит еще несколько как бы желаний. Желания не приходят. Свет, когда высвечивает тебе, раньше светил чуть-чуть, сейчас больше. Скажем, было 10 ватт, сейчас 20 ватт. Или в люминах мерить не имеет значения как. И тогда ты видишь и чувствуешь, что появились еще желания. В том одном желании вдруг появились еще несколько. Все это для того, чтобы сейчас ты сделал, диапазон поменял. Ну, настройка, понятно, что настройка. Что... добавил бы в своих настройках более тонких, чтобы прийти к одному желанию. Ладно, Моти.
Почему, когда свет приходит к нам, он каждый раз не показывает выяснения? Как нужно противостоять злу, и не всегда это приносит решение?
Послушай, это не так. Этот свет — это идеальный учитель. Ну, буквально. Он создал тебя, он выстроил тебя, он тебя сделал. Когда ты был как хороший ангел, он вдруг сделал тебя плохим для того, чтобы... научить тебя сейчас чему-то через зло добру, чтобы ты начал собирать все эти кубики, это лего. Но ты просто так говоришь, это неверно. Все время он добавляет тебе необходимые вещи. Вещи необходимые для продвижения. Ты не можешь ничего сказать о нем. На самом деле, каждую секунду нашей жизни мы находимся в свете, возвращающем к источнику. Если мы находимся, когда это происходит с нами? Когда мы прилагаем какие-то усилия к объединению, так таким образом автоматически мы вызываем свет, возвращающий к источнику. Это автоматически происходит. Свет бесконечности находится в абсолютном покое и приходит к тебе. И лишь в мере моего устремления я вызываю на себя большее свечение. дополнительное воздействие. Вот и все. Это и есть моя работа со светом. Ничего больше. Теперь, как я могу его пробудить? Так вот здесь тебе подсказывают. Объединение. Различные действия, которые против твоего эго. Это действия по пробуждению, усилия. Как результаты того, что ты желаешь, ты хочешь вооружиться этими новыми желаниями для того, чтобы исправить себя. Таким образом, ты приближаешься к заповеди, то есть к заповедованию, как исправить эго, и тогда подходишь к состоянию 613 эйтин, советов. Света исправляют твои желания в намерении ради отдачи. А затем эти 613 эйтин, советов не потом, а каждый раз, когда ты выполняешь эти 613. Почему я повторяю 16? Потому что нет меньшего, нет большего. Это 10 сферот, не может быть ничего другого. Не может быть частичной меры. Так на каждом уровне 613, как ребенок, когда он растет, у него всегда все органы есть. Растет во всех. И поэтому всегда 613 этих советов. Затем получаешь 613, исправляешь 613 пкудин, уже указание, наполнение. Да.
У меня вопрос относительно осознания зла. Я не понимаю, почему это тянется так много времени. Почему я сегодня не могу осознать зло, а на завтра получить исправление?
Почему на завтра? В ту же секунду, как познаешь зло, получишь исправление. На самом деле, если в каком-то желании ты почувствовал зло, то большего и не нужно. Нам необходимо лишь осознание зла.
Да, но это тянется слишком долгое время.
Это признак того, что ты не достиг осознания зла. Тебе кажется, что ты уже находишься в осознании зла. Ты кричишь к Творцу, почему ты меня не справляешь? Ну где, сколько же можно? Уж лучше умереть, чем такая жизнь. Убей меня, только исправь. Ты на самом деле кричишь от всего сердца. Я тебе верю, я чувствую. Но ты кричишь почему? Не потому, что ты хочешь достичь отдачи, а потому, что плохо тебе, и ты хочешь. То есть эго твое желает все еще. То есть не достает тебе, но ведь тебе не достает. Ты не включился в ближнего, когда другим не достает. Поэтому и мы выходим на распространение, потому и было разбиение келим для того, чтобы ты проникся желаниями ближних. Потому что только таким образом ты можешь попросить исправления правильно. А иначе ты говоришь, я прошу исправления, осознание зла. Это не осознание зла. Осознание зла возможно при условии, когда ты включился в чужие желания. И ты хочешь подействовать на них. И ты не в состоянии отдавать им, думать о них. Ты думаешь только о себе. Тогда ты раскрываешь, что это зло относительно хорошего действия. Ну, так ты определяешь в себе зло.
Не настолько.
Ну, не настолько, так что ж ты, в чем же претензии? Ты же видишь, каждый отрицающий через свои недостатки отрицает. То есть нужно найти этот недостаток. Если я все еще не получил реакции свыше, признак того, что я его не желаю. Не хочу. Я не хочу помощи свыше в том виде, в котором она должна прийти. Вся наша работа в том, чтобы достичь правильной формы хисарона. Да.
Вы сказали сейчас, спроси, почему ты кричишь Творцу, потому что плохо эгоизму.
Не, потому что ты не хочешь отдачи. Плохо твоему эго. Да.
Как я знаю, когда я кричу, потому что моему эгоизму плохо, потому что эгоизм хочет постичь чего-то?
Если ты не получаешь реакции свыше, то ты не просишь правильно. Пойми только, Элоким, Творец, есть природа. Машина готова, стоит в состоянии стендбай. Стендбай, готовность. В ожидании. стоит в ожидании. В ту секунду, когда ты поднимаешь правильный хисарон, тут же ты ее включаешь, и она на тебя действует. Ты своим хисароном как бы пробиваешь дырку, хисарон, хор, отверстие в этой машине, в этом свете, в этом большой, в этой большой емкости, и тут же получаешь хисарон. Столько, сколько необходимо света для того, чтобы исправить желание. И тогда ты работаешь с ним для того, чтобы исправить, получить ради отдачи. Ну, это то, что называется постичь святые имена. Что такое святые имена? Чтобы постичь формы отдачи. Это называется святые имена. Или имена Творца. Да.
Вы можете привести какой-то пример ответа, который правильный? Потому что я не знаю, как измерить.
Если ты на самом деле будешь плакать от всего сердца, то, что ты меня не любишь. Так, ну лучше не меня, а Акоку. Ты записал? Ты внутри себя должен записать это. Ты на бумажке записал. Ну, я тоже помню, что у меня тоже такие тетрадки были, сколько я записывал. Ладно, ребята, мы приближаемся к завершению урока. И поэтому, где мы сейчас?
1288 страница, второй столбец. Желание посередине.
Где там желание посередине, рацион?
В середине столбца, строчка желания, второй абзац сверху.
Да, желание посередине. В то время, как если у него есть только одно желание в сердце, это означает, что то, что он просит, исходит из глубины сердца. То есть у него нет никакого желания посередине. Что может быть, чтобы у него было одно желание изучать Тору, но также у него есть изучать Тору, то есть изучать, как стать отдающим. Но у него также есть желание находиться в покое и не напрягаться. И это означает, что есть у него два желания. И уже не называется тогда, что он желает изучать Тору, одно желание, поскольку он хочет также насладиться и отдыхом. Полежать, погрызть орешки, покурить сигаретку. Да, Орен? Так вот с сигареткой полежать, подумать о духовной работе. И с этим ничего не поделаешь. Это захватывает так, что просто как смерть. Пусть возьмут меня на носилки, понесут, я не шевельнусь. И еще раз, только окружение может нас разбудить. Ладно, и поэтому и называется это, что читают главу Шкалим перед главой Скор. Помни, в следующий раз, ну, может, не в следующий раз, а продолжим эту статью, мы ее закончим и потом почитаем главу Шкалим. Переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.